Времена были мрачные и тяжелые. Мораль и духовное состояние народа израильского были на таком низком уровне, что даже священнослужители открыто грешили и бессовестно оскверняли дом Господень своим распутством и блудодействием. Они попирали жертвы, приносимые в храм Божий, и этим самым отвращали народ от поклонения Господу. Грех Офны и Финеаса, сыновей священника Илия, был настолько отвратительным, что сказано, Господь решил предать их смерти. А когда жена Финеаса услышала о скоропостижной смерти своего мужа, она назвала родившегося сына Иховод, сказав, «Отошла слава от Израиля». Таково было состояние Израиля. Слава Божия отошла от него. Автор книги «Царств», осветивший этот период из истории израильского народа, характеризует его следующим образом. «Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты». Мы видим также, что народ готов был отвергнуть Бога, как своего единого царя. Израильтяне мечтали о том дне, когда у них будет царь, как и у прочих народов. Из последних слов книги Судей видно, что уже тогда Израиль мечтал о царе, и уже тогда в сердцах своих израильтяне начали отвергать Бога. Духовное состояние Израиля очень наглядно отражено в следующих словах в Священном Писании. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал, что ему казалось справедливым». Но благодарение Богу, Бог никогда не впадал в недоумение и знал, что делать, когда наступали подобные времена. Светильник Божий не совсем погас. И хотя народ готов был отвергнуть Бога, Бог же не собирался оставить народ свой. Наоборот, видя пагубное состояние Израиля и не переставая любить его, Бог ищет, как бы избавить свой народ. А избавление Божие может прийти только через человека, всецело преданного ему. В английском языке есть такое выражение, которое можно перевести приблизительно так на русский язык. «Рука, качающая колыбель, управляет судьбами мира». Как верна эта пословица? Как много зависит от женщины? Ее влияние может способствовать умножению добра и умножению зла. Подумайте только, какую роль играет мать в жизни ребенка. Подумайте, какая ответственность возлагается на нее в деле воспитания ребенка, формирование его характера. Какое благословение, какую благодать и милость испытывают дети, имеющие верующую мать. Ведь это наследие, которому нет цены. Но не забудьте и о том, дорогие мои, каким благословением может стать ребенок, воспитанный такой матерью. И вот, чтобы дать избавление народу израильскому, чтобы воздвигнуть в народе пророка, человека Божьего, Бог должен был найти женщину, способную воспитать будущего пророка. И благодарение Господу, что светильник Божий еще не погас, Бог нашел женщину, которой он мог доверить воспитание избавителя народа своего. Этой женщиной была Анна. Анна была удивительной женщиной. По причинам от нее независящим, она попала в очень незавидное положение. Анна была одной из жен некоего Элканы. И это печальное обстоятельство заметно осложняло ее жизнь. Соперница ее, вторая жена Элканы, причиняла ей множество неприятностей, и Анне приходилось нести это тяжелое бремя. Но Анна научилась приносить свои скорби Господу, к тому единому, который может не только посочувствовать нам, но и облегчить наше горе, слава и благодарение Ему. Казалось, положение Анны было безвыходным. Теснимой нуждой, живя в одном доме со своей соперницей, постоянно докучавшей ей и огорчавшей ей, Анна находила утешение в молитве. Для нее это была пристань от бушующих волн испытания. И вместо того, чтобы роптать, она молилась, находя покой и силу в общении с Богом. В Слове Божьем сказано: «Злостраждет ли кто из вас?» И что дальше? «Пусть молится». Анна так и поступала. Она молилась. Обратите внимание, что Анна всегда молилась. Поэтому неудивительно, что ее сын Самуил, которого она выпросила у Бога и воспитала в страхе Божьем, тоже стал мужем молитвы. Какова мать, таков и сын. А теперь, дорогие друзья, давайте поближе познакомимся с этой удивительной женщиной. Многому мы можем научиться у нее, и особенно в области молитвы. Посредством молитвы Анна превратила свою печаль в радость и скорбь в благословение. Однако время не позволяет нам коснуться всех аспектов молитвы Анны. Важно также отметить и то, что если бы на ее долю не выпали тяжелые испытания, если бы она не слышала постоянные ворчания и придирок со стороны соперницы, если бы душе ее неизвестна была горесть, вряд ли Анне пришлось бы испытать благословение, посланное Господом в ответ на ее молитву. У Анны было желание, присущей всякой женщине. И это было очень сильное желание. Она хотела иметь ребенка. Она хотела иметь именно сына. Но была неплодна. Сказано: «Господь заключил чрево ее». И по этой-то причине соперница Анны издевалась над ней, огорчала ее и постоянно раздражала ее. Положение Анны было настолько невыносимо, что сказано, она плакала и не ела. Но вместе с тем Анна обладала драгоценностью ни с чем не сравнимой. У нее была вера. Она верила, что Бог, который заключил ее чрево, Он же и мог дать ей ребенка. С этим желанием и с этой нуждой она приходила в молитве Господу. Не знаю, обращали ли вы внимание на то, что на страницах священных писаний мы находим несколько подобных случаев. В течение долгих лет замужества женщины не рождали, они были бездетны. Но именно через это испытание в их жизни Бог был прославлен. Получается, что женщины, дети которых позже стали пророками, судьями, царями, один был даже предшественником Иисуса Христа, родили их после продолжительного ожидания, после долгих лет неплодности. Например, Сара и Авраам 20 лет ожидали обещанного им сына. Исаак и Ревека тоже долго ждали, чтобы Бог послал им детей. Рахиль продолжительное время была бездетной, и они с Яковом наконец-то дождались рождения Иосифа, а позже Вениамина. Жена Маноя была неплодна и не рождала, но позже, в ответ на ее молитву, Бог послал ей сына Самсона. Бог заключил чрево Анны. Елизавета, жена священника Захари, была уже в преклонном возрасте, когда Господь дал ей сына Иоанна, предшественника Христа. И невольно возникает вопрос, почему Бог предпочел именно такой метод действия? Ведь в то время неплодность была позором для женщины. Получается, что этим Бог испытывал Сару, Ревекку, Рахиль, жену Маноя, Анну, Елизавету и других. У всех у них позже родились дети, но этому предшествовали годы испытаний и томительные ожидания, что укрепило их в вере и было особой подготовкой к воспитанию будущих вождей. Возлюбленные, о чем это говорит нам? О том, что Бог допускает в нашей жизни нужды и желания, которые невозможно удовлетворить без божественного вмешательства. Приходится верить, молиться и ждать. Для чего? Почему Бог сразу не посылает просимые? Потому, дорогие мои, что Он хочет, чтобы мы росли духовно и укреплялись в вере нашей, чтобы, как Анна, в испытаниях мы глубже познавали нашего Бога, и чтобы Он был прославлен через нас. Ожидая обещанного, получение которого казалось невозможным, мужья и жены веры, о которых мы читаем в Библии, укреплялись в надежде на Бога. «Воистину, надеющиеся на Бога не постыдятся», — говорит Слово Божие. У ветхозаветной Анны было сильное желание иметь сына. И опять-таки возникает вопрос, который очень актуален. Как могла она быть уверенной, что воля Божия была в том, чтобы она имела ребенка, о котором она так сильно просила? А ведь очень важно, дорогие мои, знать волю Божию. Что если Бог не хотел, чтобы у Анны был сын? Анна нашла ответ на этот вопрос. И заметьте как. Она дала обет Господу. Послушайте, что она сказала. «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его. Если ты дашь, Господи, я отдам». Дорогие друзья, нам никогда не следует просить о том, чего мы не можем или не готовы отдать и посвятить Богу на служение Ему. Если же, как Анна, мы готовы сказать: «Если ты дашь, я отдам», только в таком случае Бог может дать нам просимое. Посмотрите на Анну. Она просит у Бога о сыне. Совершенно естественное желание, правда? И в то же время подобная просьба может быть и ко вреду. Кто знает, кем будет этот ребенок, когда вырастет? Ведь вполне возможно, что он не будет радостью ни для самой Анны и ни для других. И это один из вариантов, не так ли? Однако, чтобы предотвратить опасность такого рода, Анна дает очень важный обет Богу. «Если ты дашь, я отдам». Она просит у Бога сына, но она готова отдать его Господу. «Не для меня, а для тебя, Господи», — говорит Анна. «Для твоей славы, для служения тебе». И когда она отдала Господу сына, о котором просила, сразу же последовал ответ. Обратите внимание, что как только Анна помолилась этой молитвой, как только она возложила своего Исаака на алтарь, как только она пожертвовала предмет своего желания для славы Божией, для его служения, она получила ответ. Анна получила обетование. Она получила слово от Господа, слово веры. Слушайте, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Для Анны этого было достаточно. Не имея ни сына, ни малейших признаков того, что сын действительно будет послан ей, она успокаивается. Она уверена, что получит просимое, потому что имела слово от Господа. И все признаки ее уверенности налицо. Послушайте, что сказано в Писаниях. «И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее было уже не печально, как прежде». Почему? Она имела слово обетования от Бога. И вот я представляю себе следующую картину. Анна сидит за столом, а напротив сидит ее соперница, окруженная своими детьми. Раньше подобная обстановка действовала на Анну удручающе, но теперь она реагирует совершенно иначе. У нее веселый вид и улыбка на лице. Морщины разгладились. Придирки противницы на Анну больше уже не действуют. И посмотрите, с каким аппетитом она ест. Что случилось? Бог ответил на ее молитву. По-прежнему у Анны не было детей. Но это ничего не значило. У нее было слово обетования от Господа, и она знала, что в свое время у нее будет ребенок, и при том, как она просила, будет именно сын. Дорогой друг, может быть, тебе кажется, что твое положение безвыходно. В течение продолжительного времени ты молишься о чем-то определенном и говоришь: «О, если бы я мог получить просимое!» Но ответа нет. И все выглядит так безнадежно. Горечь души давит тебя почти до ропота. Противник невыносимо раздражает тебя. Ты уже пришел к выводу, что Бог не хочет дать тебе просимое, не хочет исполнить желание сердца твоего, и ты никому больше не говоришь об этом, потому что знаешь, что тебя все равно не поймут. Не падай духом. Может быть, еще совсем немного, и ты получишь ответ. Может быть, Господь ожидает от тебя одного твоего обета. И когда ты от всего сердца скажешь: «Господи, если ты дашь мне, я отдам тебе», тогда последует ответ. Дорогие друзья, самые чудные дары, да, дары Божии, если они употребляются для нашей славы, а не для славы Божией, принесут только вред, а не пользу. Ты просишь у Господа сил. Ты ожидаешь, чтобы Дух Святой крестил тебя силой и огнем. Но по непонятной для тебя причине ты не видишь никаких перемен, никаких результатов. Сказал ли ты, мой дорогой друг, Господу: «Господи, если ты дашь, я отдам, чтобы ты сам распорядился этим даром во славу твою»? Возлюбленные, чтобы получить благословение Божие, мы должны положить предмет наших желаний на Божий алтарь. Там он безопасен. Бог никогда не останется должником. Анна отдала Богу Самуила, а Бог дал ей еще 3 сына и 2 дочери. Когда мы одалживаем Богу что-либо, посмотрите, с каким избытком, с какой щедростью он возвращает нам. Анна отдала Богу сына, а он послал ей еще 5 детей. Вы заметили, что, получив слово обетования, Анна больше ничего не просит. Она верит, она благодарит, она славит Господа. И это второй урок молитвы, который мы можем усвоить из истории Анны. Христос сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили». Так написано в Подлиннике, в прошедшем времени. «Верьте, что получили, и будет вам». Получив слово от Господа, Анна перестала плакать и горевать. Молитва ее была услышана, ответ был в пути. Верой она уже держала на руках младенца. Мой дорогой друг, Бог послал тебе испытание. Он зажег в твоем сердце желание получить определенное благословение. И сделал он это для того, чтобы ты научился молиться. Он сделал это для того, чтобы преподать тебе урок веры и чтобы твоя вера стала крепкой. Ты просил: «Умножь во мне веру», и вот Господь отвечает на твою молитву. Но я заметил, что благодаря этому испытанию Анна не только научилась молиться и верить, но и глубже она познала Бога. Господь так открылся ей, как Анна никогда раньше не знала его. И мы видим это из ее молитвы, последовавшей за отдачей сына Господу. Подталкиваемая обстоятельствами, нуждой и своим желанием, Анна бросилась в объятия молитвы. И посмотрите, как она познала своего Бога. Возлюбленные, мы можем читать о Боге, слышать проповеди о Нем, но мы никогда не познаем Его, если не научимся приходить в Его присутствие, припавши к Его ногам со всеми нашими нуждами. Послушайте, какими были первые слова молитвы Анны. «Возрадовалось сердце мое в Господе». Вы обратили внимание, не в Самуиле возрадовалось сердце мое, а возрадовалось сердце мое в Господе. Источник радости Анны был в Боге, в Нем одном. И дальше она говорит: «Вознесся рог мой в Боге моем». Опять-таки, не в Сыне моем, который я выпросила у Господа, а в Боге моем. И после этих слов Анна как бы поясняет, почему. «Ибо я радуюсь о спасении твоем», то есть о избавлении твоем. Вы заметили, что молитва Анны сосредоточена на Боге и занята им. Она радуется в нем, в его спасении. Им она хвалится и о нем веселится, благодарение Господу. И именно к этому хочет привести нас Господь. Бог хочет, чтобы наша опора, наша надежда, наша радость была в нем. И он может привести нас в такое состояние, когда мы готовы будем положить на алтарь все, абсолютно все. Пророк Аввакум испытал мир и покой в Господе, когда он предал свое дело и свое будущее в руки Господни. «Хотя бы не расцвела смоковница, — говорит он, — и не было плода в виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя! Так молился Аввакум. Много других чудных истин мы можем увидеть в молитве Анны. И хотелось бы разобрать эти стихи поочередно, но время, к сожалению, не позволяет. Однако позвольте мне обратить ваше внимание на два удивительных открытия, сделанных Анной. Во-первых, Анна убедилась в верности Божией. Слушайте, «стопы святых своих он блюдет», говорит она. Анна доподлинно удостоверилась в том, что никто не может похитить чадо Божие из руки Спасителя. Ничто не может отлучить нас от любви Божией, слава и благодарение Ему вовек. И, во-вторых, эта скромная, скорбящая духом женщина узнала о грядущем Спасителе. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего, восклицает Анна в своей молитве. Да, в далеком прошлом, за сотни лет до пришествия Иисуса Христа, эта женщина веры и молитвы получила откровение о Спасителе Христе. Дорогие друзья, Бог ищет людей, через которых Он может благословить человечество. Бог ищет людей, готовых положить себя и все на алтарь Божий посредством испытаний и желаний, которые еще не сбылись. Он стучит в твое сердце сегодня. Бог избрал именно этот метод, чтобы благословить тебя. Анна поняла этот божественный метод. Господь умерщвляет, говорит она, и оживляет. Низводит в преисподние и возводит. Господь доводит нас до нищеты, но для того, дорогие мои, чтобы нас обогатить. Он унижает и возвышает. Как говорит в своей молитве Анна, «Из праха подъемлет он бедного, из бремени возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие». Бог ищет, как ни странно, но нищих, бедных, униженных и оскорбленных. Он приглашает их к себе, чтобы благословить и обогатить их. Да, алчущих он исполняет благ, а богатящихся отпускает ни с чем. Блаженны нищие духом, ибо они наследуют Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мой дорогой друг, приди к Господу, как пришла некогда к Нему Анна. В чем бы ни заключалась твоя нужда, расскажи Ему о своих горестях и неудовлетворенной жажде твоего сердца, и Он один может насытить ее. А если ты нуждаешься в прощении грехов, Он сейчас, благодарение Господу, готов простить тебя. Если сердце твое жаждет быть исполненным Духа Святого, Он исполнит тебя. Сделай первый шаг. Смирение, приди к Нему сейчас, и Он даст тебе просимое.